восстановились на радости. Еще в поддержку того, что без радости жить невозможно, мотивации хорошей без радости быть не может, оптимистом быть без радости невозможно. Радость – это у нее единственное основание, это мое могущество, то есть какие-то дела конкретные. Дела, может быть, даже ментальные, но они что-то вокруг должны все равно переворачивать. Должен быть результат, видимый результат, а не просто шизофрения. И это все, что я сказал, называется оптимист. Настоящий оптимист. Не тот, который вот верит, что все будет хорошо. Это не оптимист. Оптимист – это действующее лицо. Пессимист – бездействующее лицо. То есть активно определительное поведение и пассивно реагирующее поведение. Сознание определяет бытие или бытие определяет сознание. Вот. Поэтому все начинается с радости. И такой человек находится в постоянной радости. Вот что Священное Писание говорит. Бхагавад-гита 5.24. Тот, кто черпает счастье, наслаждение и бодрость духа в самом себе, чей взор всегда обращен внутрь, воистину совершенный йог-мистик. Он обретает освобождение и в конце концов приходит ко Всевышнему. В себе. Все равно, что тут. Что тут должен сделать я. Понимаете? У меня задача должна стоять. Не просто ищу, где лучше. И комментарии. До тех пор, пока человек не откроет источник радости и наслаждения в себе, в самом, он не сможет отказаться от внешней деятельности, которая приносит лишь иллюзорное счастье. Иллюзорное счастье называется несчастье. Уточним. Вот. И человек, боящийся, не может быть радостен, да? Ну это понятно, да? И поэтому, ну, надо говорить правду, не бояться. Надо не бояться, что испортится отношения. Надо не бояться психануть и все такое. Психанул раз, разрулились, все уже понятно. Уже опять радость, да? Это тоже дела бывают. Дела. Вот. И поэтому я прочитаю людей, которые не боятся говорить то, что думают. Ну, например, вот к этому. Вот Читание Чан вчера написал там, что чуть что, значит, вот мы мало поем, поэтому у нас плохо, надо больше петь. Надо больше петь, и осуждать не надо, потому что ты сам будешь проблемой, и если больше за справедливость, значит, все, ты агент Махамая, как в этой матрице. Вот. Вот тут странное такое послание, я, ну, может быть, еще, но мне такого. И вот первое, значит, что я хочу сказать. Во-первых, чей могу возразить? Шримад Бхагаватам, песнь 7, называется «Наука о Боге». Авторитетно, глава 9. Но хочу сказать, что в последнем русском переводе этот фрагмент сильно изменен. Знаете, что тут пишут? Авторитетные методы освобождения, предназначенные для непреданных или обманщиков, которые любят жить за счет других. Авторитет – это значит широко распространенные. Вместо радости своего могущества попойте, покушайте, около алтаря попрыгайте. И тут написано, где это написано? В Шримад Бхагаватам. Священное Писание. Написано, это авторитетные методы освобождения, предназначенные для непреданных, для бессовестных людей, перевожу, или обманщиков, которые любят жить за счет других. Читаю самый оригинальный текст. Преданный всегда огорчен видеть страдания других. То есть есть что делать. Поэтому не заботьтесь о собственном освобождении. Он всегда занят проповедью, прославляя Господа, хранение обета молчания, совершение аскез, покаяние, изучение ведической литературы, исполнение ритуальных обрядов, проживание в уединенном месте, повторение джапы и трансцендентное медитирование. Все это авторитетный метод освобождения. Они предназначены для непреданных или обманщиков. Итак, какие методы очищения или что-то предназначены для обманщиков или для бессовестных людей? Читаю еще раз. Которые любят жить за счет других. Это изучение ведической литературы. Что в том тексте? Вот вам плохо, идите изучайте ведическую литературу и пойте. Надо по морде дать, это за кого плохо, что он вперся на мою территорию. Змея вползла в дом, надо ее убить. В лесу не трожь, это ее дом. Ай-яй-яй, я литературу почитаю. Что за бред вообще? Как ты будешь в таком пессимисте? Ты сначала тебе делают идиота, а потом ты автоматически получаешься пессимист. Твоя вера работает на захватчика, и ты своими силами разрушаешь свое, и вот эти обломки, кирпичики, он их просто поедает. Итак, какие методы освобождения предназначены для непреданных или обманщиков? Изучение ведической литературы, исполнение ритуальных обрядов, проживание в уединенном месте, повторение джапа. Все это авторитетные методы освобождения, они предназначены для непреданных или обманщиков, которые любят жить за счет других. Преданные, тем не менее, будучи свободным от всякой подобной вводящей в заблуждение деятельности, способен видеть Господа лицом к лицу. Шримад Бхагаватам, песнь 7, наука о Боге, глава 9. Вот. А вот нормальный человек, который тоже не соглашается, вот, что нам надо петь и читать, когда нам плохо. Когда плохо, надо что-то делать. Когда грязно, надо помыться. Когда враг пришел, надо брать палку, прогонять его в своей территории. Потому что твоя территория, твоя, тебе Бог ее дал, ты должен ее защищать. Нет, все вокруг Божье, значит, чье? У кого ружье, что ли? Вот он пишет, секта опасна тем, что противопоставляет себя обществу не на внешнем, доступном для созерцания и понимания большинства современных обывателей уровне. Здесь, в своих попытках обеспечения собственного пиара, секта как раз старается соответствовать общепринятому модному тренду. Как один из самых ярких примеров этого, записка, озаглавленная ее разработчиками как «Декларация принципов государственно-конфессионального диалога и социального служения российских вайшнавов». Но человек, который прочитал вот эту статью и увидел потуги, что они хотят просто сохранить себе жизнь, ну, паразитическую, вот они там Путина там поздравляют, декларацию они выпустили. Ты просто перестаньте быть сектой, никто вас не тронет. Просто перестаньте быть сектой. Оставляйте после себя и адекватных, нормальных людей. Здесь мы можем видеть, что так называемые руководители, в кавычках, культовые организации, действующие под вывеской «Российское общество сознания Кришны», стараются во что бы то ни стало выставить возглавляемую им группировку как некое социально приемлемое, мягкое и пушистое объединение, которое даже может демонстрировать отдельные примеры как бы социального пушистого поведения, выставляя в качестве вывески фотографию адепта, похожего, например, на школьника. Но очевидно, это только ширма, которой так называемое руководство культовой организации, действующей под вывеской «Российское общество сознания Кришны», пытается прикрыть свои серьезные принципы и истинный, весьма неприглядный лик данной организации. Это обманная внешняя оболочка секты. Не сомневайтесь, вы хорошо понимаете, что я пишу это не насчет конкретного человека, образ которого секта выбрала для осуществления своей попытки приглянуться. Я пишу о наглых и циничных главарях, которые используют вот таких бакт в своих глубоко корыстных демонических целях. Ну, что имеется в виду? Вот. Я не знаю, что он имеет в виду. Я имею в виду, например, банда собралась буквально. Бхакти-Вигьяна Госвами. Вор в законе, можно сказать. Миллионы за ним, за спиной. И подтянул к себе еще трех жуликов, Вишну-Татва, прославился тем, что деньги увел. Потом кто там еще? Ну, в общем, еще двое там. Там Тушкин, фамилия его, Ранджендра Кумар, тоже две хатки во Вриндаване себе там сделал за счет этой ятры. Кто еще там? Бхакти-Врикша-то у них это делает. Забыл. Все жулье вокруг него, понимаете? Все жулье. И давайте еще на московский храм. А президент питерского храма сказал, вот фигу вам, ни копейки туда. Пока там вот такая банда, как туда деньги просто как в яму. Куда? Вот. Ну ладно бы просто это, деньги. Понимаете? Деньги украсть, ладно. Но веру украсть у людей. Ротация какая идет? Сейчас там 4000 посещений на московском сайте. А было десятки тысяч. А сейчас 4000. Почему это? Чья это вина? Ну что воруют. Пишу о наглых и циничных главарях, которые используют вот таких баг в своих глубоко корыстных демонических целях. Внешняя оболочка обманная, содержание же абсолютно другое. Это наподобие демоницы путаны, принявшей благообразный облик, но при этом, конечно, сохранившей свою демоническую сущность. Чего также добивается секта? Убить в человеке качество, убить в сердце человека веру. Зачем это секте? Это и нужно для того, чтобы у нее было как можно больше послушных, бездумных, зазомбированных адептов-недолюдков с абсолютно извращенной недочеловеческой системой ценностей, считающих при этом себя святыми, а своих демонических главарей абсолютно святыми и готовы пойти ради нее, если не на все, то на очень многое, а часто действительно на все. Вот. Как было убийство на Нью Вриндаване. Люди думают, что они убивают, совершают святое дело. Да, вот так вот. И не одно убийство, там целая серия произошла. Итак, секта опасна не тем, что противопоставляет себя обществу на внешнем уровне, а на уровне самых важных, самых базовых ценностей человеческой жизни, на которых зиждется все. Кстати, их ребенок знает эти базовые ценности. Они говорят, да, это ж такое. Все цивилизованное человеческое общество, и, конечно, в конечном итоге секта, выступая под маской сознания Кришны, самым жесточайшим образом противопоставляет себя сознанию Кришны, самым базовым его принципам, дискредитируя сознание Кришны по всему миру, разрушая целостность, смысловую основу трансцендентного наследия Шрилы Прабхупады. Для того, чтобы это сделать, главари секты спекулируют с трансцендентным знанием Гауди Вайшнавской традиции, пытаются обесценить, смешать с грязью, прямо как гарвардский проект, да, чувствуете? Смешать с грязью базовые ценности, как нормальные, то есть действует в совокупности, понимаете? Цивилизованной человеческой жизни, так и вайшнавизма, в первую очередь такие, как сострадание, милосердие, ответственность, готовность оказать помощь нуждающимся в ней, честность, принципиальность, справедливость. Справедливость сказали, не надо, какая справедливость, молчите себе. И прочее, прочее, пытаясь обесценить такое важнейшее базовое понятие человеческой жизни, как справедливость. Примечательные такие слова. Может стать агентом каждой майи, просто борясь за справедливость. Вон, как оказывается, борясь за справедливость, может стать каждый, оказывается, агентом майи. Ну а если уж ты не борешься за справедливость, так уж агентом майи точно не станешь, потому что будет делать то, что нужно выгодополучателям, главарям секты, те, кого Каличелы пренебрежительно называют борцами за справедливость, стараясь обесценить усилия пока еще немногочисленных, достойнейших преданных, которые открыто и смело выступают против наглых, циничных злоупотреблений и насилия, учиняемых в рамках культовой организации, прикрывающей свои действия вывеской ИСККОН. Деятельность этих преданных абсолютно авторитетна и полностью соответствует трансцендентным наставлениям Парампары. Однако излюбленным примером мошенников является смешать всю кучу, зашельмовать, потом смешать с грязью. Именно так поступает автор теории зеленых яблок. Ну, они еще зеленые, потом подрумянятся, и потом смотри, какой вот он хороший. Я лично слышал такие слова. То есть, откуда этот человек знает слова? Потому что с самого верха их идет вот такой фон. Не смотри, что вот пришел человек из другого матха, не с ИСККОН. И говорит, гуру ИСККОН, они такие святые. Я говорю, как они святые? Как они святые? Они столько сделали. Я говорю, так то, что сделано, это вопреки этим негодяям сделано. Если бы их еще не было, то вообще бы все цвело и пахло. А они только тормозили, все только пожирали, все это только копытили вот эти своими. Вот, ну, убийца, педофил, гомосексуалист, ему построили самадхи, и трупу педофила поклоняется Радханатх, практически открытый сатанист. А Радханатху поклоняются все остальные. И Чайтанья Чандрачаран, я видел фото. Не знаю, может он просто для сохранить, знаете, как вот это штирис. Ну потому что очень много. Почему бы прямо не постоять? Бхакти-йогина понятно. Нираджана с вами, все, поклоняется сатанисту, поклоняется, который поклоняется трупу педофила. И за что я буду их ценить, извините? Что ж они дальше это все продвигают? Они же не останавливаются на этом. Это Тартханатха, это педофилию и это садомию продвигает дальше в ИСКОН. Нет, они еще вот такие вот зеленые яблочки, а скоро они созреют, и вот надо потерпеть. Понимаете? И люди этот бред глотают. И говорят, вот, потому что самое главное пратишха. Я когда сказал, он говорит, ой, это гордыня, ты думаешь, это понимаешь, тут Господь Кришна все решает вообще. Господь Кришна все решает, он без тебя решил. Ты просто потерпи, и вот ты посмотришь, как они вот такими лебедями белыми там вот это все это будет. А я говорю, ты знаешь что? Пратишха, я выслушал целую лекцию, свой адрес, что вот это гордыня, пратишха. Вот у тебя что-то там получается, ты там лекции читаешь, у вас там сайт, и поэтому у тебя гордость, и поэтому ты позволяешь себе. Ты знаешь, что чем больше человек реально сделает, тем больше у него смирения. Это то, с чего начинал. Когда человек ничего не делает, у него нет смирения, это тоже нормально, если ты начинал. Но если ты действительно больше, если тебе есть чем гордиться, ты это не будешь гордиться, потому что когда пойдут большие такие плоды, они настолько мистические, ты понимаешь, ты сам их не можешь это сделать. Это вот действительно вот милость какая-то. А что тебе для этого надо? Просто быть самим собой, просто быть на своем месте, просто говорить правду. Обычные, то, что нам доступно, и тогда будут чудеса. Но если ты будешь опираться на ложь или замалчивать эту ложь, чудес не будет никаких. Потому что Бог мистик, он разговаривает на языке правды, истины. Язык лжи – это, пожалуйста, к дьяволу. Вот там никакой мистики не будет. Там все вот, там мистический упадок, все как в яму, валится все, все напрасно. Так что гордиться не бойтесь. Если вы начнете что-то делать, у вас будет получаться, гордости как раз и не будет. А если ловите себя на гордость, значит ты бездельник просто. Бездельник. Бездельники гордятся. Знаете почему? Не просто гордятся, хотят получить одобрение. Смотрите, одобрения нету, а без одобрения мы двигаться не можем дальше. Вот. Вот так и поступает автор «Зеленых яблок», пытаясь навязать мысли о том, что не нужно обсуждать вообще никаких вопросов, включая жизненно важные, связанные с насилием, бандитизмом, убийством и прочим беспределом со стороны так называемых гуру, главарей местного регионального уровня. Вместо этого нужно петь киртан. Да будет известно данному субъекту с его бездумным прислужником, что петь так называемый киртан с оскорбителями, которыми являются представители всего этого сброда, включая преступников, извращенцев и злостных нарушений, а также тех, кто им прислуживает, как мы хорошо знаем, крайне неблагоприятно. Это Священное Писание. Это все равно, что пить молоко, которым прикоснулся своим ядовитым жалом змея. Пытаясь придать видимость чего-то авторитетного своей откровенной лжи, кричал, вырядившись в одежды святого, в точности как его хозяин, рядившийся в одежды царя. Этот кричал спекулирует трансцендентным мировым именем Махараджа Парикшита. Но я подчеркну еще раз. Махарадж Парикшит известен тем, что защитил быка, корову, которых калечил Кали, придав миру такой урок. Нужно защитить тех, кто нуждается в защите от всевозможных насильников. В настоящее время в культовой организации ИСКОН осуществляется жесточайшее информативно-психологическое насилие над массой людей. Их обманывают, вводят в заблуждение, они становятся жертвами мошенничества, денег сколько, да? Им навязывают недочеловеческие ценности, заставляют мириться и не считать с чем-то из ряда вон выходящим многочисленные жесточайшие преступления так называемых гуру. Вот такой вот, мне нравится этот человек, мне нравится человек, потому что пишет как есть. Для некоторых это такое откровение. И я хочу еще, и вот он говорит, их больше становится таких, но их вот, пока таких людей, честных людей, организация будет запрещать, эта организация погибнет. И на территории России, мы видим, они уже гибнут, у нас пока еще приветствуются. Но и тут то же самое будет. Я как оптимист вам говорю, что честные люди останутся, а организация, которая на лжи основана, она будет погибать. Погибать. Религиозная организация. И мы видим, погибать какими? Либо запретят, либо просто все... Сейчас же интернет, всем все известно, никого ничего не скроешь, просто разбегают оттуда, да и все. Почему? Потому что вы не боретесь с педофилией, вы размножаете ее, вы покрываете. Кто же к вам будет идти, ребята? Такие же педофилы будут и к вам идти. Вот. Ну, а они сами же ничего что делать-то не хотят. Так что организация на них не покатается особенно. Вот и все. Везде, не только в России, везде так будет. Вот так. Хочу прославить одну женщину. Я перед ней, ну, не то что виноват, я это как раз, вот раз уже сказал про педофилию. И статья там вышла, и я говорил, что вот в Киевском храме была так педофилия, и опирался на Тарине Радхи, женщина такая, женщина. И она на своем там посте, я сказал, что ну, эта женщина будет не против, если я вот это скажу. Ну так все поняли, что я с ней как бы разговаривал. Я с ней не разговаривал, но слышал от других людей. Потом я с ней поговорил, она говорит, не против. И вот она, смотрите, и она написала, и мне звонит, говорит, знаешь, ты все это обманул людей, потому что она написала, что все было не так. Я читаю, и я восхищен этой женщиной, потому что я сначала подумал, наверное, запугали. Потому что она практически один серьезный такой свидетель, что там такие были безобразия. И она сказала, нет, нет, там ничего не было. Ну, когда мне показались, вот она пишет. Вот ей. Тарине Радха Девидаси. Пишет, Хари Кришна, дорогие преданные, приведите. Вот все вы такие вот были. Ты мужикам 100 очков даст. Примите мои поклоны. Недавно на сайте Hare Krishna ZP Info, на нашей, была размещена информация под автором Падакамалы и лекции Вашнава Прана Прабху. В своей лекции, видео лекции Вашнава Прана Прабху заявляет в частности, что он согласовал со мной право на обнародование данной информации о гурукулах. Но в действительности он мне никогда не звонил. Должна отметить, что случаи серьезных нарушений закона со стороны руководителей ИСКОН в Украине и за рубежом, в том числе и связанные с деятельностью гурукул, и во всем Вриндаване имели место. Женщина не боится. Обо всех подобных правонарушениях, очевидцам которых я выступала, мною было доложено и в соответствующие органы, и были предприняты все возможные меры искоренить зло. Женщина что-то делала. Представляете, одна женщина, да? Хоть бы кто помог. Вот, понимаете, их больше и больше становится. К сожалению, я не вправе повлиять на свободу выбора лиц, на которых возложена ответственность за соблюдение порядка внутри ИСКОН, так и за его пределами, и которые по разным причинам не содействовали прекращению злодеяний со стороны правонарушителей и таким образом не выполняли своих обязанностей, в частности по защите детей. С надеждой на понимание вашего Тарине Радха Девидаси. Представляете? Взяла, вот смотрите, было место, говорила им, а что они? А они ничего, просто проигнорировали. Итак, я с ней потом говорил по телефону, это оптимист, такой оптимист, понимаете? Вот там делает, там делает, там делает. Она сейчас большую работу делает, не могу сказать какую. Вот. Итак, все дело в оптимизме. А если ты не оптимист, что же делать? Давайте отличие пессимист от оптимиста. Чем отличается? Чтобы вас не мучить, не затягивать, я просто прочитаю, что об этом психологи пишут. Чем отличается? Самое главное, во многих исследованиях, это психологи, это не религиозные, но мы сейчас сделаем отсюда религиозный вывод. Во многих исследованиях было установлено, что пессимист отличается от оптимиста более высоким интеллектом. Вот переварите. Пессимист отличается от оптимиста более высоким интеллектом. Что, интеллект плохо, что ли? Дальше. Он гораздо точнее, чем оптимист, способен оценить возможности своего контроля над ситуацией. Ученые говорят, что пессимисты печальнее, но мудрее. Что за этим кроется? Много, как мудрости, много печали, сказал Экклезиаст знаменитый, да? Ведь оптимист не оценивает ситуацию. Он видит в невидимом и притворяет ее в видимый просто. Он делает новости. А этот собирает и думает, что же с этим теперь делать. Оптимист активен. Ему не надо мудрствовать лукаво. За ним просто сила. Затем философия. В Библии единственный раз упомянуто слово «философия». Один раз. И в негативном смысле. Вместо того, чтобы вы делать, вы философствуете. Ваше философство – это дьявол. Ну, есть хорошая философия, понятно, что вот как этот мир устроен. Философия – наука обо всем. А давайте не обо всем, а давайте я познаю науку, что сделать мне. Ну, а потом немножко обо всем поговорим. Ну, вот, на отдыхе, да? Что сделать мне? Я обо всем все знаю, но не знаю, что мне делать. И что тебе в этом, что это поможет? Это как притча. Двое на лодке едут, один такой философ, у него пачки книг, так рюкзачок такой. Лодка стала тонуть, берега далеко. Он говорит, ты плавать как, умеешь? Он говорит, нет. Ну и как тебе эти книги помогут тебе сейчас, понимаете? Вот так мы примерно. Вот. Плавать это что? Охранять свою территорию, охранять свое призвание, предназначение, охранять свою судьбу. Не давать врагу, помогать ближнему. Такие фундаментальные вещи, которые, зверье даже. Она говорит, это зверье. А ты чего здесь? Зверье это, которое в материальном мире. Это базовые ценности, без них остальное просто не нужно. Не нужно. Итак, оптимист. Первое, отличается от пессимиста жизнелюбием и жизнерадостностью. Оптимистам живется гораздо легче, ведь они во всем стараются видеть только хорошее. Они радуются жизни, пребывают в хорошем настроении, что привлекает к ним других людей. Жизнерадостность бьет из оптимиста ключом. И он любит ею делиться с окружающим. Такой преизбыточный человек. Ну, по мнению пессимиста, радоваться сильно нельзя. Чему радоваться, да? Чему радоваться, когда там, что вообще не радоваться? Знаете, всегда можно найти причину, чтобы не радоваться. И они такие, где-то издалека. Еще не пришла беда, а я уже не радуюсь. Ты радоваться должен, вот что у тебя делается. То есть пессимист это такое что-то абсолютное, относительное, аморфное, а оптимист это абсолютное, вот он вот здесь. Он это все ощущает. Оптимист отличается, второй пункт, от пессимиста зарядом энергии и работоспособностью. Это те, кто на здоровье жалуется. Почему ты пессимист? Заряд энергии. Где бы энергии набраться, сходить бы, вот у нас тут остров Хортица, там вот так вот руки поднять в определенном месте, с тебя энергия втечет. Нет. Глупости. Не втечет тебе энергия. Энергия тебе выдается изнутри. Это мистика. Изнутри. Ведь это мистика. Один ничего не делает и здоров. Ничего такого в смысле не делает. Ни спортом не занимается, ничего, да? Вот. Я недавно смотрел Андриана Челентана. 75 лет пляшет. Андриана Челентана. Он плясал ровно так же в 20 лет. Правда, какую-то кепку одел, потому что он тогда уже был слысенный, да? Но сейчас, наверное, 75 у него там шаром покати, да? Ну, не знаю. Ну, в кепке он... И у него движение же, помните, да? 75 лет вообще... Он также в 20, он не стал медленнее. Не стал медленнее. Человек занят делом своим, понимаете? Я что-то не помню, чтобы он был спортсмен какой-то. Он просто занят делом. Все эти процессы Господь проконтролирует, если ты его дело протолкнешь вперед. Итак, оптимист отличается от пессимиста зарядом энергии и работоспособностью. Ну, без комментариев, понятно, да? Психологи утверждают, что ожидание неприятностей, свойственной пессимистам, является само по себе мощным стрессовым фактором. То есть они постоянно находятся в таком вялотекущем самоубийстве. Тормозятся все процессы. Тут не варят, здесь скрипит. Все. Почему? Вот это ожидание. Третье. Оптимист отличается от пессимиста различным отношением к успехам и неудачам. Кто-то может сказать, как? Как оптимист к успеху относится и как к неудаче? И как пессимист относится к успеху и к неудаче? Не-не-не, смысл такой, что пессимист — это самоубийца уже, понятно, да? И пессимист, когда удача, он говорит, повезло. Когда удача, повезло. То есть он даже не себя, Бога, с этой вот, ну повезло, нечаянно, ну я недостоин, ну вот повезло. И религия говорит, по милости все. Оптимист, когда удача, он говорит, так и должно быть. Нормально. Когда неудача, оптимист говорит, какие-то ситуации, ну надо что-то, значит, на это что-то как-то пошевелиться, как-то изменить вектор направления движения, и все поправится. Зависит от меня зависит. Написано своего могущества, радость от своего могущества, не написано радость от Божьего могущества, от своего могущества. Понятно, что Господь мне дает, но это мое могущество, это мне принадлежит что-то, да? Настроение, вы знаете, что единственное принадлежит нам? Сила нам не принадлежит, тело нам не принадлежит, да? Апостол Павел говорит, и тела ваши там, и это не ваше. Нам принадлежит настроение. Настроение принадлежит не Богу, настроение принадлежит нам. Мне хорошо или плохо? Это мое. Тело не мое, вокруг не мое, но настроение мое. И поэтому это единственное, о чем я могу говорить, прибавляя букву «я». Я вот это. Я вот это. Мне сегодня вот так мерзко на душе. Мне сегодня радостно. И вы знаете, вы никого этим не заденете, не совершите никаких оскорблений, если вы будете говорить о своем состоянии. Это состояние безбожия или божественности. Я прихожу домой, это ключ. Это ключ, потому что это нам принадлежит. И вот с этим ключом можно разговаривать на любые темы, и вас будут слушать. Но если вы будете другой ключ, это ключ к сердцу любого человека, ключ к Богу, кстати. Ты Богу говоришь, ну как-то вот мне плохо, это ты говоришь свое, а если ты говоришь, Боже, я сегодня должен был сделать так, а у меня я сделал, должен быть там 3, я сделал там 5, и какой молодец. Бог говорит, вообще-то это я тебе дал возможность только сделать. Или я должен был 5, я сделал 3, он говорит, это я отнял у тебя возможность. А вот состояние принадлежит мне. Абсолютно. Все остальное относительно. Не так. И вот от этого состояния все зависит остальное. Я прихожу домой, уставший, 2 тонны угля разгрузил. Борщом не пахнет вообще. Жена смотрит это что-то там по телевизору. Что мне, кстати, не нравится. Ну, не моя передача. У меня два варианта. Я скажу, значит, это... Я тут 2 тонны, а ты тут вот ноги задрала на диван, на спинку смотришь, да? Ты чувствуешь, насколько я молодец, а ты не очень. Она мне сразу расскажет, я тебе 2 недели гвоздь прибить просила, а потом вот это, и будет мне говорить, пока с 2 тоннами угля не сравняется. Не мне принадлежит, а если я скажу о себе, я скажу, так плохо вообще, что-то вот урчит, вот так вот, вообще-то устал, хочется поесть, а что-то вот нету, а мне так плохо. О, оказывается, он не терминатор такой железный, живой человек, его можно пожалеть, сострадать и любить, да? Если мы из себя такого, знаете, вот судья, я это сужу, да, вообще в семье кого судить? Это не тот вариант. В семье, ну, как-то надо договариваться. Вот. Судьи не любят, тем более, когда не назначал. А в семье нет пророка, и судьи тоже. Вот. А тут я не судья. Я говорю о чем? О своем состоянии. Ребенок двойку принес, мама говорит, мне так плохо, что у меня там сын такой. Или она возьмет ремень, накажет. Потом пятерку на конфетку. Завтра опять пятерка, второй раз конфетка невкусная, надо две давать. Он смотрит на нее, как на банкомат. А потом говорит, как это так? А вот если, потому что мы обретаем силы, силы Бога, когда нам приходится делать что-то для других. Если бы она сказала о своем состоянии, ключик к сердцам, к старшим, к младшим, к равным, он бы в следующий раз принес пятерку, чтобы маме было хорошо. И выучить ему предмет было бы легче для мамы, чем для конфетки. Мама больше. Понимаете? Состояние пессимизма и оптимизма – это две веры, которые дают нам состояние при любом раскладе. Хоть Армагеддон, хоть рай, но если я в раю и пессимист, мне все равно будет плохо. Итак, за оптимист отличается от пессимиста различным отношением к успехам и неудачам. То есть оптимист говорит, успех нормально, а пессимист говорит, успех, ой, как-то вот спасибо все, кому еще покланяться. Вот. А когда неудача, ну, я так и знал, конечно, так, а как по-другому? Должно быть по-другому. Вот это так, в общем. Оптимист отличается от пессимиста разным состоянием здоровья и самочувствия. Ну, понятно, да? Здоровье и самочувствие. И скажите, с кем удобнее общаться? И отсюда смотрите, сколько проблем. Это же божественная вещь такая, пессимист-оптимизм. Это непросто. Почему Бог одного любит, другого нет? Да потому что с оптимистом он и отношения налаживает. Его еще и на работу берут, да? Вы заметили, мы иногда выбираем работу, потому что там коллектив хороший. Такие все, да? А там вот дорого платят. А ты как, я не знаю, как в микроволновке сидишь, и тебе там плохо. Потому что вокруг люди негативные. Думаешь, пропади пропадом эта зарплата, вот туда, да там хоть друзья такие с ними, да. Вот. И здоровье больше будет, а тут только кровососы одни. Вот. Пессимисты это кровососы. Хронический... Ну вот, кого я еще не испугал, сейчас я испугаю точно. Хронический пессимизм. Я пропускаю эти, что английские ученые, российские ученые, там это, те ученые, там 1500 человек проверили пессимистов, оптимистов и выяснили. Я чисто вот. Хронический пессимизм усиливает стресс, что приводит к повышенной выработке определенных гормонов – адреналина и кортизола. Все по науке. Адреналин повышает артериальное давление, увеличивает вязкость крови. Все это создает условия для развития инфаркта миокарда. А кортизол, то есть кортизол, способствует развитию жировых отложений, кто хочет похудеть. Особенно в области живота, а также увеличивает риск развития болезни сердца. Эти выводы ученых подтверждаются многочисленными исследованиями. Пропускаю все это. Во многих исследованиях было установлено, что пессимист отличается от оптимиста несколько более высоким... Ага. Ну вот. И еще хочу сказать одно, что есть лжеоптимисты. Там вайшнавские хорибольщики, оптимисты, вот они на барабане, наелись и вот так вот. Чем это не алкоголизм? Отдел ты должен радоваться, отдел. Не сколько привел там свою банду, а сколько несчастных людей сделал счастливыми. Вот это интересно. Вот это интересно, да? Независимые. И вот односторонний взгляд на мир и на себя не дает человеку реальной картины происходящего. Исповедуя его, то есть радостный просто так, да? Человек волей-неволей живет лишь сегодняшним днем, не задумываясь о последствиях своих и чужих поступков. Беспечность, эгоизм – вот первые плоды бездумного оптимизма. Лучше быть уже этим пессимистом. Ну, работать как-то потихонечку, да? И как стать оптимистом? Нет, это я сейчас не буду читать. Это я на закуску. Вот, как стать оптимистом, потому что, ну, моя задача, ну, я, конечно, могу рассказать. Вы знаете, что, чтобы стать оптимистом, надо, вот вам плохо, надо подышать какой-то правой ноздрой. Работает. Пессимисты замечены, они левые, то есть у них тут закладывает, вы замечаете, что в одном состоянии одну ноздрю закладывает, другую в другой. Мы в этом вернемся еще. Дыхание. Для чего я это говорю? Что, во-первых, оптимизм, радость, когда ты просто делаешь то, что тебе Бог сказал. Но есть еще другие вещи. Бог тебе это сказал, но ты не в любой позе можешь это все выполнять. Имей совесть, сделай что-то еще такое. Оно может быть казаться механической, ну такой достойной, да. Ну, например, чтобы быть оптимистом, вот Нарбекова все знают уже, наверное, да, такой прославился. Он говорит, хотя бы старайся улыбаться и хотя бы держи осанку. Вот плохая эмоция вот так не помещается. Ну, если нет природы горбатой, то вот так вот. Хотя бы вот это делай, уже легче будет. Уже легче, потому что при такой позиции плохие мысли, ну, долго не это, понимаете, да. Хотя бы раньше встань, хотя бы раньше, вот такие вот вещи. Вот мы о них будем говорить, это называется я шаг навстречу, а Господь мне тогда. Или я такой приду, вот такой скрюченный, и говорит, ну давай, что-нибудь мне такое. Он говорит, ты... Мы когда в гости идем, как-то прихорашиваемся, да? Вот. Итак, что я хотел? Я хотел рассказать, почему мы можем радоваться, например. Вот у нас вышла такая лекция, почему люди должны победить в этой борьбе со злом. И там такое пророчество, слышали, Пруса, Руса, Ариса. Все слышали? Кто не слышал, посмотрите это пророчество. То есть такая линия на глобусе чертится. Есть такое, ну, одна женщина из Пруссии, Калининград, это, кстати, тоже из Калининграда, странного, да, она была Пруссия раньше. Вот она пришла, она с Пруссии, другая с России. Вот. И какой-то там жрец садху сказал, ух ты, сказано, и когда чакра, такая круглая штука, на храме Джаганатхапури развернется, она уже развернулась, когда в храме источник иссякнет, и когда придет с Пруссии и с Руссии, там, где сразу там поменяется вектор времени, и добро начнет распространяться. Оптимизм начнет распространяться. Вот эти все, вот эти гомики, вот эти все, вот эти, они будут... Но будет линия, будет линия. И посмотрите лекцию, там на карте прямо чертится эта линия. И с одной стороны люди будут жить нормально. Там сказано, что кто войдет туда, в эту сторону. Там Крым войдет. Он как успел заскочить за эту территорию. Там линия такая ровная, но она вот такая на самом деле. Вот. А с другой стороны, что жизни не будет? Да, будет жизнь, но жизни не будет. Будет существование. Знаете, как многие люди вроде бы живут, да, но они вот вроде бы благо есть, и вроде бы причина для радости есть, но эта радость нет своего могущества, значит, она не радость. И вот вроде бы все сделал, чтобы радоваться, ничего этого нет. Знаете, как вот был такой фильм интересный «Перекресток», там играет «Перекресток», смотрели фильм, нет? Кто же там, Ермольник играет, а поет-то Макаревич. Макаревич очень сильно хотел сыграть эту роль, но ему что-то не дали, они что-то повздорили с Ермольником. Ну там такая штука, что одному человеку, этому Ермольнику, предложили за границу там на гитаре побренчать и собрали большие деньги. Вот, по Америке, и там уже все договорено, но Америка на тот период времени, если ты не женатый, там своих так хватает. Не женатый, это значит подозрительный, что тут у тебя не в порядке, наверное. У нас своих таких оболцев хватает, ты должен быть женатый. Вот. А она тоже в какую-то фирму там со знанием языка, но она должна быть замужем, потому что она была секретаршей у начальника. А жена начальника, у нее условия, что потому что что-то не женатый секретарша, да? Ну, понятно, это не остановит, но все-таки больше шансов, да? И вот им обоим надо выйти. И они вот все зарегистрировались, но потом они влюбились друг в друга. И они и должны были разойтись по своим работам. Фиктивный брак. И он говорит, я такой ценой не хочу. И он же, потому что он ее любил, он расписался, чтобы она там пошла туда. А она расписалась, чтобы он там гастролировал. И сами стали, она просто учительница работает, он просто в подъездах там что-то бренчит на гитаре. И потом она мимо идет, смотрит, а он не уехал никуда. И любовь. И они вот выиграли, понимаете? Вот можно за границу, я знаю, за границу люди уезжали. И был 2 месяца у них такой культурный шок, или культурный такой, вещей много, денег, сколько как раньше не было. Через 2 месяца это проходит, но отношений нету. Отношений нету. Как здесь просто у колодца поболтали по телефону, что-то вот, вот нет вот такого, понимаете? Там каждый сам по себе, даже вот из твоей там диаспоры, как сейчас говорят. Каждый сам по себе. Вот, вот он украинец, и тот про работу тебе даже ничего не расскажет, чтобы тебе там помочь. Вот здесь, пожалуйста. Вот нету такого. Нету такого. И вот, вот будет такая черта, и там заживут, а там не очень. И очень многие люди вот перескочили туда. Вот Крамаров, например, Савелий Крамаров, да. Ну, понятно, у него лицо как противогаз. Но тут его любили, такой артист. И были какие-то отношения. Вот мне понравилось в Америку. Там ему одну роль там дали, «Красная жара», да и что? И так помер там. Что, лучше будет стал ему? Подумали, что там будет лучше. Мы хотим организовать себе что-то. Не будет лучше. Не будет лучше.
От себя не едешь.
Ну, от себя, да. Просто есть. Конечная цель интенсивного манипулирования психикой людей в современном мире состоит в том, чтобы незаметно подвести человечество к новому обществу, в котором есть управляющее меньшинство и управляющее большинство. Люди в одинаковой степени самостоятельны в своих решениях, для нового миропорядка непригодны. И понятно, что большинство, их большинство, да? И поэтому СМИ работает на кого? На большинство. Не хочется читать, хочу читать про героев, хочу читать про оптимистических, вот эти, или там вот, слышали, например, Челябинский метеорит, слышали? Летит метеорит, и прямо, а там оружейный уран. То есть вообще, такой должен быть взрыв, что до Европы бы достало. И вот кто-то его сбивает. Его невозможно было сбить, никакое ПВО не работает, не было российских войск. Его сбивает. И там уже потирали руки, потому что это центр вот этой русской диаспоры. Что-то такое не получилось. То есть за нами вот, есть повод для оптимизма. Кто-то за нами присматривает. Примерно раз в 2 года на Землю тоже что-то такое несется. И почему-то меняет направление, как будто оно управляемое. Хотя оно, ну, это никакой не корабль. Астрономы в недоумении. Это вселяет оптимизм. Это вселяет оптимизм. Наше дело маленькое, но ты его должен делать, оно станет больше. Мы же смотрим на большие дела, маленькие свои не делаем. Понимаете? А твое дело зависит от твоего маленького. Потому что если ты не делаешь свое дело, вы знаете, что если человек не делает свою дхарму, свои обязанности, а дхарма это не просто вот долг, Харпьяна – это что ты любишь делать, что тебе нравится делать. Если ты его не делаешь, ты зверь, ты вообще не человек. Ну, как это понять? Вы понимаете, как это понимать?
Нет?
На простых примерах. На простых примерах. Вот ты просто домохозяйка. Вот у тебя на работе где-то какие-то там документы надо там сделать, да? И вот ты все-все сделала, а вот своего главного, которое никто за тебя не сделает, не сделала. И ты нервничаешь. Ты сохраняешь лицо с детьми, там все, ну какая-то не... Ты 100%, потому что твоя часть над тобой висит, вот это вот, не сделанное твое, твоя дхарма. И ты сорвешься в конце концов, сорвешься. А так, когда ты сделал свое, а вот это главное, а потом ты 100% к детям, к мужу, к жене, к соседям, 100%. Вся жизнь такая радостная, понимаете, что это такое? Не просто так. Но это я еще говорю об одном таком извращенческом понимании, что надо всем вот угодить, а потом свое сделать. Нет, нет. Сделай свое, а потом остальное. Сделай свое, а потом остальное. Потому что кроме тебя же никто не сделает. А почему ты не успел, это уже извини, это надо подумать. Да? Почему ты не успел, почему ты не профессионал. Ну, у нас осталось 15 минут. Я вас убедил, что оптимизм это не просто так.
Как стать?
Хорошо. Как стать оптимистом? Ну, сначала реклама, хотя я уже достаточно прорекламировал, но еще раз. Если вы стремитесь к успеху, рассчитываете его добиться, но при этом над вами обладает пессимистическое настроение, впору задаться вопросом, как стать оптимистом. Потому что, говорит, вот Бог этого любит, его на работу берут, его все у него ну, дома любят, у него есть отношения, почему? Он оптимист. А говорят, вот Бог его любит, он везунчик. Почему? Кого любит Бог? Оптимиста. У кого есть настроение? Настроение. Все другое нам ничего не принадлежит. Будет у тебя настроение, будет все. Пессимист, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Это своеобразный тупик, как физиологический, так и эмоциональный. Если постоянно будете думать, что ваша жизнь сплошной ужас и мучение, то подсознание будет всеми способами подкреплять эту идею. Я еще в Бхагавад-гите написано, что Господь укрепляет любую веру человека. Любую. То, что веришь, то будет происходить, и ты будешь говорить, то у меня все доказательства этого есть. И что это делает Господь? Чтобы она у тебя была. Итак, как стать оптимистом? Первое. Перестаньте жаловаться на жизнь. Никому. Но есть исключение. Скажите мне, кому можно пожаловаться? А? Нет. Да, Богу, Бог так все знает. Это молитва называется. Любимому человеку можно пожаловаться. С Богом мы, знаете, лишь бы были отношения. Мы можем жаловаться, можем ему ныть. От этого ничего не будет. Ну, плохого ничего не случится, лишнего не будет. Можем гневаться, можем кричать на него. Он будет только радоваться, что ты хоть как-то с ним общаешься. Да? Представьте, вот ребенок, он тебе улыбается, это хорошо, да. Он маленький ребенок, разговаривать не умеет, улыбается. Вот он кричит, это как-то не очень хорошо. Кричит. А представьте, что он вообще мертвый. Не шевелится и молчит. Думаешь, лучше бы кричал. Или он больной, так вот еле дышит. Оно как заорет, думаешь, здоровья еще хватает, смотри, да? Вот так и мы. Когда с Богом, что бы ни вытворяли, он говорит, главное, что ты живой. И общаешься со мной. И через это общение, любое, в тебе идет какая-то энергия, и с этой энергией ты все перемолотим как-нибудь. Но если ты вообще еле дышишь, то есть в эту сторону вообще не дышишь, это пессимист.
безбожника.
Чем больше вы недовольны судьбой, тем больше она начинает совпадать с вашими негативными чувствами и мыслями. Мыслите и действуйте оптимистично. Легко сказать, да? Просто для этого надо всего лишь помнить, что мысли — это такое же самое действие. Такие же самые слова, это те кирпичики, из которых, которые мы выпускаем как заводик, из них строится наша жизнь. Если думаю о себе плохо, о своем здоровье, уж что-то у меня вот здесь вот колет, да. И вчера что-то кололо, да? Вот ничего не было, вот появится. А человеки будут думать, что что-то плохо. И это я начинаю рвать эти отношения, я начинаю вот формировать вот это вот все. То есть оптимистично, как по-божески. Господь при нам все хорошее. Но чем отличается, мы же говорим, как стать, да? Как стать. Так вот, как стать. У пессимиста есть возможность обучиться навыкам оптимизма и стать оптимистом. Сделать это несложно. Нужно начать с того, что делать сознательно то, что у оптимистов получается интуитивно. Сознательно. Сознательно. Вот это слово немножко тут диссонирует со словом «меньше думай, больше верь». Меньше думай, больше верь. Ну, программировать себе сами там. То есть я могу. Там, есть такие вот я могу. Я красивая. Будешь красивая. Будешь думать, ой, что-то не так. И все увидят, что ты не так, что-то, да. Все, что насчет здоровья, так и будет. Измените отношение к своим успехам и неудачам. Это понятно, да? Мы уже разбирали. Измените. То есть понятно, что это навязанные отношения. Мы не сами придумали. Возьмите детей, они такое нет. Когда хорошо, они вообще принимают как должное. Когда плохо, это они рвут пространство своим криком. Почему так? Что за дела? Рвут просто пространство на счастье. Все начинают вокруг делать хорошо. Вот. А почему мы так не делаем? Мы должны рвать пространство, сшивать как нам надо. Вот. Чтобы всем было хорошо. Пессимисты оправдывают свою неудавшуюся жизнь, вот эта больная тема, отсутствием задач и целей. Предназначение, вот так, где же мое предназначение, мне вот это. Знаете, я не знаю своего предназначения. Я делаю то, что получается. Я потом оглядываюсь назад и понимаю, там какая-то ткань такая плетется. Я смотрю, говорю, о, какое у меня предназначение. Что-то получается. Что ты делаешь? Вы всегда можете знать, что у вас получается лучше всего. Не напрягаясь, что-то врожденное. У кого-то врожденный может помирить всех, у кого-то врожденный может поссорить. Да? И это тоже неплохое, если в нужную в стане врага, например, посеять что-то такое, да? Да, специалисты, это специалисты должны быть. Круг общения. Старайтесь больше общаться, ну, с кем поведешься, да? Ну и. Возьмите за привычку улыбаться чаще, понятно. Слушайте классическую музыку. То есть только оптимист может слушать, ехать в трамвае, или там в трамвае нет, в маршрутке, и там бу-бу-бу такой, знаете, всякое разное, да? И на него это не действует. Знаете почему? На кого действует, а кого-то раздражает. Раздражает кого? Куда проникает. Но если у меня внутри свое бу-бу-бу там оттуда идет, я думаю над своей задачей, то это мне вообще какого и не слышу. Вот, так что классическая музыка никому не повредила, потому что вот эти все методы оболванивания и вплетаются, которые в музыку, они появились позже, чем вот та классическая. Только не слушайте, как это называется, ремиксы. Есть классическая музыка с ремиксами, это уже. Вот. Ну и вот самое такое смешное. Нет, сначала не самое. В общем, нельзя укладываться спать, если у вас плохое настроение. Повысьте, а потом отложите спать. Потому что всю ночь у вас будет происходить перестройка плохая, и потом вы разбитые. То есть сразу. Это как болезнь, которая запущена. Вы спите там 8 часов и это. Пессимистическое настроение – это привычка, от которой есть очень хорошее средство под названием изменение взгляда на жизнь. Ну а вот я обещал дыхательное упражнение. Оказывается, ученые четко установили, что оптимисты по-другому дышат. Дело в том, что носовое дыхание человека происходит по принципу поляризации. То есть при вдохе положительные заряженные ионы попадают в дыхательные пути легкие через правую ноздрю. А отрицательные частицы из школьного курса физики, мы еще помним, отрицательно заряженные ионы, если выражаться условно, более легкие, чем плюсовые, через левую. Если у вас плохое настроение, зажмите левую ноздрю, поможет. Так вот, дышите.
А если у вас все время как-то забивается больше левую?
Это следствие. То есть пессимизм. То есть я решил был пессимистом, а вся физика подстраивается под эту модель поведения. То есть это следствие. Как заболевание. То есть заболевание мы делаем все сами. Как? Ну, смотрите, вот я решил себе не быть хорошим, потому что он негодяй. Меня 5 раз обманули по одному поводу, да, деньги в долг давал, ну, меня не обманывали, я говорю, один человек рассказывает. Он говорит, все, не даю. И одна женщина решила не быть хорошей, ее 3 раза кинули на личностных отношениях, она вот думала, что там все, а там не все. И она стала таким ежиком. Все, поджелудочно отказывает. Все, как сахарный диабет. Она недобрая. Стала недоброй. Она решила сначала не быть доброй. Вот такой вот. Организм выполнил, что сахар в крови не расщепляется. И ничего сладкого. Сладкого чуть-то вот такая голова сразу. Вот. Понимаете, мы боимся не мозгами. Мы боимся почками. Мы злимся не мозгами. Мы злимся печенью. И так далее. А если у нас все позитивное, то есть, ну, как? То есть, если мы... Вы не забыли, как называется? На... Как сегодня тема называется, не забыли?
Ну,
а? Нет.
Наилучшие.
Мы должны быть наилучшими. Оптимизм переводится как наилучшие. Наилучшее, божественное. Это его правильный перевод. А пессимизм это не просто плохое настроение, это наихудшее. Ты вступил на сторону дьявола практически, и с тобой будет происходить все, что может случиться наихудшее. И поэтому уныние – бессмертный грех. Ты вступил на сторону смерти. Понимаете? И ты не просто сам умираешь, ты за собой обязательно кого-то захватишь, всех, кто с тобой связан. Если ты на стороне Бога, то есть ты пессимист, то есть оптимист, ты не просто сам счастлив, но ты всех, кто с тобой как-то связан, всех тянешь туда. Мы должны быть наилучшими. Ну все, если есть вопросы... Это уже 9 часов. То есть это не шуточки.
Сейчас мы будем переваривать.
Это серьезность.
Будем дышать.
Давайте один вопрос я вам задам просто. Что вам мешает быть пессимистами, то есть оптимистами?
Мне ничего не мешает. Мне казалось, что это вообще какое-то врожденное
качество.
Нет. Я редко видела.
Нас учат быть пессимистами. Смотрите, мы боимся говорить правду. Мы боимся защищать свою территорию всеми способами. Простые вещи. Мы смотрим на превосходящие силы противника и просто на кухне это обсудили, и дальше дело не пошло. Все, ты будешь пессимист. Оптимист, он герой. И ему ничего не будет. ему ничего не будет.
Братья, помогайте с ребят работать.
Нет. Нет.
А желание есть?
Нет. Ты должен стать кем-то. Ты должен стать...
депутатом.
Нет, депутатом. Не депутатом. Сейчас я... Сейчас я...
Ну какая же, вот чего я боюсь.
Кем мы должны стать?
Евангелие.
Мы должны быть совершенными, радостными. Вот это вот, ну, как это слово-то я забываю?
Наилучшими.
Наилучшие — это значит самыми дорогими, как пишется там в Бхагавад-гите, самыми дорогими, самыми важными, самыми лучшими, самыми ценными, первыми. Ты стал этим. Вот когда ты станешь этим, тогда ты готов и решать мега-задачи для общества. Ты сам для себя сначала это сделай, ты должен быть в изобилии, сам в порядке быть. Иначе ты просто самоубийца, идешь туда. Ты недостаточный. У тебя ДНК не все. Когда у тебя ДНК будет все в порядке, тогда ты не победим. Но пока у тебя тут дырявый, то есть ты боишься, ты грустишь, у тебя уныние, у тебя ДНК не в порядке. Что надо? Тренироваться, как мышцу тренируешь, делай хорошие поступки, ДНК будет. Благородные поступки делай. Потому что... И станешь наилучшим.